Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
И с последним днем октября вас, уважаемые слушатели Радио России, Радио Донтер. 31 числа вам доброе утро, говорят Андрей Константинов и звукорежиссер Александр Аракелян. По традиции, несколько важных событий российской и мировой истории, произошедших в этот день. В 1811 году в этот день произошло открытие Царско-сельского лицея. В 1985 году образована советская российская группа «Ария», играющая в жанре heavy metal. А в 2011 году, именно 31 октября, согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился 7-миллиардный житель. К слову, сейчас количество жителей приближается к 7 миллиардам 900 миллионам человек. Ну а теперь к теме нашей программы. Поговорим сегодня о документальном кино, которое снято в зоне специальной военной операции. Ни для кого не секрет, что в нынешнее, непростое для нашей Родины время – оно несет особую значимость. В Ростовской области совсем недавно прошел передвижной фестиваль «Кино на службе Отечества». Это короткая ретроспектива документальных фильмов российских режиссеров о том, что происходит на Донбассе. Рассказывают киноленты и, конечно, об участниках специальной военной операции. Фестиваль уже прошел в Москве, Махачкале, Твери, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Рязани, в Донской столице. И сегодня он уже на Сахалине. Поэтому у нас будет сразу два спикера. Режиссер, документалист, глава оргкомитета фестиваля, глава культурных проектов Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина и Веринея Шигина, художественный руководитель проекта. Олеся за 8 тысяч километров от нас на Сахалине, и пока будем настраивать связь, начнем беседу с Веринеей. Веринея, доброе утро.
Доброе утро.
Рады вас слышать. Скажите, с чего все начиналось? Кому принадлежала идея? Кто стал инициатором продвижения документального кино, такого достаточно узкого направления в кинематографе, в рамках такого передвижного фестиваля?
Это была Олеся Шигина, моя мама. Мама всегда считала, что любое большое искусство начинается с документального кино. Мамино кино об этом и рассказывает. Оно рассказывает о жизни человека и его раскрывает душу. Так, с начала СВО 8 марта, точнее, до даже СВО 8 марта 22 года, мама отправила письмо на имя президента Кириенко. В письме говорилось о важности хроники, о происходящих событиях. И также он, ну, чтобы кино рассказывало о героизме героев нашего времени.
А вот что для организаторов фестиваля на первом месте? Как вы считаете, это познакомить зрителей с миссией проекта, показать сопричастность к истории страны или вот рассказать о непосредственно героях спецоперации, которые стоят на защите интересов отчизны?
Вы знаете, каждый фестиваль, он проходит живым диалогом. На фестивалях часто бывают военнослужащие в составе участников, тех, кто презентует. И вы знаете, вот через этот живой диалог с мирным населением мы протягиваем вот эту ниточку фронта и тыла. И это очень важно. И через вот эту ниточку мы как раз-таки доносим и ценности, которые несет наш фестиваль. И также мы говорим о наших героях, то есть каждая кинолента, она раскрывает образ героев нашего времени, ребят, которые на фронте. И, конечно же, фестиваль, он пишет летопись, потому что каждый фильм, он особенен. Вот, например, фильмы Олеси Шигиной и моей мамы, они раскрывают именно души бойцов, их характер, их настроение. Потом есть, например, режиссер Тимощенко, его фильм скорее о запечатлении исторических событий, вот как продвигались наши бойцы с 2014 года, защищая свои рубежи. Угу. Поэтому очень многостороннее, и я считаю, что вот все, что вы перечислили, оно как раз-таки вот в нашем фестивале.
А скажите, вот есть же какое-то жюри, есть критерии отбора, кто попадет в объектив камеры или кто станет героем, может быть, оказаться любой мирный житель освобождаемых территорий, или вы выбираете, ну, выбираете не вы в данном случае, а те, кто снимают свои работы там, на Донбассе?
Вот на самом деле, вы знаете, на Донбассе, я думаю, сложно делать какой-то отбор, и я считаю, что я не буду говорить за всех режиссеров, но мне кажется, что каждый режиссер скажет, что какого-то отбора героев нет. То есть там самая настоящая жизнь, и вот кто попадает в объектив, это обычно самые яркие люди. Знаете, как говорится, как говорит мама, ее всегда направляла камера, Господь направлял ее камеру. И вот в камеру всегда попадали люди совершенно необыкновенные, что из наших военнослужащих. Моя мама в основном снимает именно военных, потому что вот мама говорит, что у нее есть некий стыд перед мирным населением, но не за наших бойцов, а за то, что мы не стали им помогать полномасштабно раньше. Поэтому она говорит, что ей довольно-таки сложно снимать мирное население. Вот. Но какого-то отбора нет. То есть каждый человек может попасть в объектив камеры.
А скажите, вот сколько времени вообще уходит на то, чтобы такое кино снять? Оно объемное?
Оно очень объемное. Вот мама говорит, что для нее кино – это вся жизнь. Вот, например, мой брат очень ругается. «Мама, ты когда-нибудь выключишь камеру? Пожалуйста, выключи камеру». Вот у мамы очень много архивного видео, очень много идей, проектов в голове. Вот они как-то... Вот мы приезжаем на Донбасс, мама снимает, снимает, и в какой-то вот момент у нее вот рождается идея, что должно из этого получиться. Поэтому материала очень много, это бесконечное количество часов. Вот сейчас был смонтирован, доделан фильм, вот как раз-таки премьера была на Сахалине, «Отважный Сахалин». Мы вместе просматривали материал, там около 60 часов, то есть из 60 часов надо сделать 1.5 часа, поэтому, я думаю, вы понимаете, что это за объем.
Масштаб работы колоссальный, да. Скажу я вам, да, представляю прекрасно, я надеюсь, что, конечно, мы сейчас чуть-чуть позже все-таки установим связь с Сахалином, с вашей мамой. А вот скажите, вы сами со всеми режиссерами уже познакомились, кто работает в зоне спецоперации, кто присылает вам ленты для фестиваля. Как это происходит?
Ну, со всеми, скорее всего, нет, потому что сейчас их становится все больше и больше, и это очень хорошо, что большее количество людей своим взглядом именно запечатлит события происходящие, очень важные. Но режиссеров много в составе фестиваля. Вот один из самых ярких, вот лично для меня, это Макс Фадеев. Это вот донецкий парень, который прошел весь Мариуполь, весь ад Мариуполя, как говорят бойцы, только не с оружием, а с камерой. Его камера ни разу не дрогнула. Представьте, какой стержень у этого человека. Также у нас есть очень молодые режиссеры. Это 12-летний Егор Сотнич из Улан-Удэ, который тоже снял документальное кино про наших героев. И наш фестиваль, на самом деле, это очень важная площадка для документалистов, потому что, к сожалению, долгое время их кино не было востребовано. Вот если брать именно военное кино, то снимали же режиссеры с 2014 года, а кто-то даже и раньше, кто предсказывал события 14-го. И вот этот фестиваль «Кино на службе Отечеству» это стало очень серьезной площадкой продвижения их творчества, которое никто не хотел, к сожалению, видеть и слышать. Потому что было некое гонение на подобное.
Ну, раньше. Да, было так, вроде бы это все-таки где-то там, но когда это уже коснулось на нас всех и стало вот для всех на расстоянии вытянутой руки, то уже тут не отмахнуться. Скажите, вы уже упомянули работу вашей мамы, «Отважный», про любовь, а вот... Она как вот с вами, как с дочерью, замыслом картины изначально делилась, рассказывала что-то?
Вы знаете, «Отважный про любовь» — это продолжение фильма «Отважный» первой части, вот самый первый мамин фильм. Первый фильм был снят совершенно невероятно, на самом деле, вот «Отважный» называется. Когда мой брат пошел добровольцем на фронт, Вот на самом деле в этот момент произошла очень большая перемена для нашей семьи. Мама поехала вслед за ним снимать документальное кино про наших ребят, чтобы понять, за что пошел воевать ее сын и с кем он стоит плечом к плечу. И так родился первый фильм «Отважные» про добровольцев. Когда мама на машине брата приехала на фронт без сопровождения, без финансирования, ее встретили ополченцы и говорят, что это за сумасшедшая женщина, как вы так на фронт, без безопасности никакой. И они сразу ее взяли под свое крыло, и вот мама сняла фильм про как раз-таки вот ополченцев, но уже во времена СВО, начала СВО. И мама влюбилась совершенно в наших ребят, потому что каждый парень на фронте, он особенный. Это просто невероятно, какие-то открытия каждый раз делаешь, знакомясь с ребятами. То есть вроде бы из самой простой деревни парень, но настолько одаренный, настолько интересный, глубокий, глубокомыслящий. И вот так вот мама начала раскрывать портреты наших бойцов. И, собственно, «Отважные про любовь» — это вот раскрыт портрет наших парней, наших воинов-защитников именно через их отношение к любви, к жене. Там много историй, что жена поехала за мужем на фронт. То есть это именно вот погружение в жизни наших соотечественников, которые защищают нашу родину. И вот у мамы, кстати, интересный момент, у нее позывной «мама», поэтому к ней все бойцы относятся с очень большой любовью, как к маме.
Разбудильник в прямом эфире, и сейчас мы подключаем к нашей студии непосредственного организатора передвижного фестиваля «Кино на службе Отечества» Олесю Шигину, которая находится на Сахалине. Олеся, доброе утро!
Доброе утро, Андрей! Доброе утро, дорогие радиослушатели! Приветствую вас с далекого Сахалина. Очень рада быть сейчас в эфире на Ростовском радио.
Мы с вашей дочерью, художественным руководителем проекта, обсудили, как все начиналось. Скажите, что на ваш взгляд главное в документальном кино, которое вы и ваши коллеги снимают на Донбассе?
Самое важное в документальном кино в любом, где бы оно ни снималось, на Донбассе, в горячих точках, у семейного очага, нужно делать это с душой, с сердцем, отдаваясь полностью происходящим событиям. У меня такое ощущение. Мой девиз, мое кредо, да, в работе над документальным кино, это именно вложиться в каждый момент, пережитый с героем, вложиться всей душой, прочувствовать момент, быть в этом моменте его частью. Меня интересует человек, и он в центре внимания, он моей камеры, в центре внимания моих мыслей, исследования моего документального, как человек здесь и сейчас, в эту минуту, переживает ту ситуацию, в которой он находится. Конечно, то, что сейчас происходит на Донбассе, это и проверка каждому, и режиссеру, и герою, и даже каким-то проходящим героям, которые вроде бы на секундочку появляются в кадре. Порой они бывают наиболее значимыми. Знаете, война — это такая штука, когда ничего не бывает бессмысленным. Каждая минута приобретает свой особенный смысл. Поэтому вот сейчас, именно с самого начала специальной военной операции, я ощущаю себя вот на острие вот этого момента. Почему стихотворение появилось у меня, вот это «Время времен», потому что вот «Время времен» как острие момента, как кинжал, как линия горизонта, как вот эта вот грань между сущим и безвестным. Лакмусовая бумажка для характера, воли, проверка на прочность веры, проверка на прочность самого себя, понимание того, кто ты в этом мире, умеешь ли ты с ним идти рука об руку.
А, Олеся, как у вас рождается идея фильма? Вы заранее знаете, кто будет главным героем?
Вы знаете, по-разному. Идея фильма, конечно, рождается заранее. Я бы даже сказала, что это не столько идея, сколько некий такой зов, внутренний призыв ехать туда, куда вот этот призыв меня направляет. И ощущение, что вот там точно меня ждет герой, и там случится фильм. И иногда бывает, стоит выбор, что вот, может быть, даже удобнее ехать в одно место, а не удобнее в другое. Но вот этот вот призыв, он сильнее всего. Это, наверное, называется творческим порывом. Для меня кино документальное – это вот чудо. Если чудо совершается, значит, я на правильном пути. Конечно, иногда я имею четкий план по героям, что вот я встречаюсь с тем человеком, с тем, но, как правило, на пути к герою, которого ты знаешь, о котором ты думаешь, всегда встречаются еще важные персонажи, которые вдруг составляют канву фильма. И здесь тоже большой труд. Подумаешь, что это просто так вот встреченный прохожий. Возможно, этот прохожий принес тебе то сообщение свыше, которое в фильме будет самым важным.
Насколько сложным бывает договориться о съемках? Ребята, которые находятся в зоне СВО, охотно идут на участие, сразу соглашаются? И если нет, то какие чаще причины? Служебного характера или человеческого?
На съемке договориться непросто. Не всегда я договариваюсь. Зачастую меня приглашают, потому что изначально я приехала на фронт именно сама, и теперь там очень много людей, которые мне верят, и поэтому я, опять же, придерживаюсь того принципа, что если где-то бывает сложно договориться, значит, так угодно Господу, и нужно отказаться. Стараюсь идти туда, где у меня складывается. Значит, это правильное направление. Потому что я еще и молюсь о том, чтобы фильмы получались, чтобы я снимала то, что именно угодно Богу. А что касается солдат, то они мне настолько родные, что, конечно, мне с ними настолько легко, как так же точно легко, как это было с многодетными семьями. Когда я начала снимать «Многодетные семьи», свой цикл «Воскресенье» и сериал «Воскресенье за воскресеньем», я тоже чувствовала себя вот как рыба в воде. Я ощущала, что каждый дом родной, что здесь живут вот эти вот прекрасные люди. А когда ты приходишь с любовью, так же вот как с солдатом я прихожу, нет барьера.
Чем они в первую очередь делятся? Есть темы, которые не готовы обсуждать, но в процессе съемок лед тает, и они делятся наболевшим.
Воины чаще всего делятся тем, что им ближе к сердцу. Это первое. А второе, я, знаете, стараюсь никому в душу не залазить с ярко светящимся фонариком. Скорее, я стараюсь просто за ними наблюдать. Больше всего не люблю прямолинейных вопросов. И у меня есть такое ощущение, что очень важно, чтобы вопрос возник вот из воздуха. У меня никогда нет заготовленных вопросов, вот это точно. Я просто их так для себя формулирую в тот момент, когда вижу человека. Потому что моя документалистика – это живой разговор с настоящим человеком, который тебе искренне интересен. И тогда нет, это же не интервью, это жизнь.
За что болит сердце у ребят, которые находятся на передовой? Лица героев. Важная деталь. Веринея сказала, что сначала ребята полностью закрыты. Какие слова вы говорите, чтобы они сняли балаклаву?
Есть у меня такая строчка в стихах. «Мальчишки сняли с сердца балаклаву». Вот чтобы это произошло, чтобы они не только с лица балаклавы сняли, а еще и с сердца, просто нужно любить своих героев. Все, вот других рецептов. Это как величайшая фраза, которая, мне кажется, должна быть во главе угла, когда человек занимается творчеством, что правда, сказанная без любви, есть ложь. Но это примерно то же самое, что, перефразируя Достоевского, «дайте мне истину, самую вот, что ни на есть». Голую истину, если она вне Христа, то я буду лучше с Христом, чем с этой истиной. Когда ты такими руководствуешься постулатами, то почему-то сердце балаклавы снимают достаточно быстро.
Как ребята чувствуют, что есть тыл, что жители большой страны вместе с ними стремятся приблизить победу?
Они чувствуют это через нашу помощь, конечно, через те посылки, которые к ним летят, через приезжих музыкантов, поэтов, актеров, которые везут им свои песни, творчество, стихи. Они чувствуют это тогда, когда мы здесь, в тылу, не позволяем себе чрезмерных торжеств, когда мы отказываем себе в каких-то удовольствиях, чтобы, может быть, больше сделать для них. Вот тогда они чувствуют, что мы вместе, что мы с ними. И вот сегодня у меня была премьера фильма «Отважный Сахалин» здесь, на Сахалине. И как раз вот на этой премьере было такое единство русского духа, когда все вместе, когда с одним единственным желанием на устах победы, скорейшего возвращения домой, но полной нашей победы, которая не позволит больше разгореться войне. И прекрасный поэт сахалинский прочел стихотворение под названием «Ангелина» о том, как девочка маленькая отправила письмо на фронт. Это настоящий следующее стихотворение, написанное по живой истории. Девочка из детского сада отправила это письмо, и парень, когда воевал с этим конвертиком за пазухой, он чувствовал, что с ним ангел-хранитель. И первое, что он сделал, вернувшись на Сахалин, он разыскал эту девочку в детском саду, приехал к ней вместе вот с этим поэтом. И ничего, кроме того, что это ангел, он в этой девочке не увидел, и это было абсолютное счастье встречи. Вот это называется быть вместе единым фронтом. А когда приезжаешь в Москву, а там люди беснуются с рогами, с кровоподтеками, розово-зелеными волосами, ходят по улицам, и везде гробы пластмассовые, то, конечно, берет ужас и стыд за то, что вообще это возможно. Сейчас какие-то танцы, оргии, когда там наши ребята являют величие такого подвига, самоотречения, самопожертвования, что он просто страшно. Вот я могу прочитать стихотворение, которое родилось буквально в короткий промежуток моего пребывания в Москве, когда из Ростова я летела на Сахалин и увидела вот этот вот смрад Хэллоуина в Москве. А в Москве тем временем Хэллоуин, смерть в пластмассе, оргих вечерний сплин, 2 недели адских чужих торжеств, расточительство выданных жизнью средств. Нам ли мало ужасов и тревог? Нам ли пить окровавленных смыслов грог? С кем ты, мил человек, тусишь под покровом старых столичных крыш? Так сижу за бокалом и грудой строк. Скоро ждет меня дальний родной Восток. И не верю, что явь нетревожный сон. В паутину увязан вечерний звон. Крышка гроба раскрашена, черепа. Мне милей наша баба, лесов яга. Вы не знаете, что здесь в умах сошлось? Кто ввернул в наши души отравы гвоздь? Только Боча на сцене стоял со мной. С фронта парень, у них там особый крой. Лесь, спасибо тебе за день. Я с народом своим, теперь все не лень. Лесь, нам многое нужно смочь. Ты, ну, Жанна д'Арк, точь в точь. В Запорожье, Донецке земля гудит. Там у смерти совсем не товарный вид. Что ж вы, люди, беду в свой зовете дом, чтоб стенать, когда скажет вам по делам? Мало разве небесных священных слез, несвершившихся судеб, засохших лоз? Вход на праздник строго по пропускам, кровь на пальцах, рваный под глазом шрам. Там бачата, танго шальных сердец. В преисподней весело, дьявол спец. Проходите, смело шагайте вниз. Начинаем грешной души стриптиз. Да, в Москве здесь по-прежнему Хэллоуин. Мне бы снова туда, мне б туда, где сын. Где иконы на танках, где в каждом спас. Где солдатский особый иконостас. Мне бы с тихой молитвой войти во храм и простить заплутавшего мира срам. Я вот прочитала это стихотворение, если это возможно, сегодня в нашем эфире, потому что мне бы очень хотелось, чтобы те ребята, которые, может быть, просто по навязанной нам привычке продолжают как-то радоваться этому глупому празднику, стыдному для нас сейчас, опомниться и просто никогда не мазать на себя шрамы, кровь и смерть. Лучше помогать фронту нашим ребятам, чтобы они жили, чтобы все вернулись домой. Вот это самое важное.
Олеся, огромное спасибо. Я благодарю вас за ваши комментарии, за ваши ответы на мои вопросы.
Спасибо вам за эфир. Вопросы разноплановые. Было интересно отвечать. Благодарю вас.
Что вы сказали?
Друзья, сегодня последний вторник октября, и это значит, что этим уроком мы завершим изучение белорусского языка с Михаилом Режук. Доброе утро, Михаил.
Доброй раницы.
Доброй раницы. Я уже тоже это выучил. Кухня Беларуси простая и вкусная, но есть и фирменные блюда. Как правильно они называются?
Я бы однозначно назвал это драники, галушки с рыбы, затирка.
Что это?
Это блюдо, когда изготавливается тесто и в молоке варится.
Так, что еще?
Кваска, который которое называют холодник. По-нашему называют окрошка.
А как сказать «приятного аппетита»?
Смачно есть.
То есть, если оказаться в Минске в ресторане или в каком-нибудь кафе и гостям сказать «смачно есть», все поймут?
Поймут.
А что ответят?
Ответ может быть разный. До «уважаемо» и «какое ваше дело до нашего аппетита».
А есть какие-либо выражения, обозначающие, что объелся, сыт до предела? Например, «наелся от пуза».
Больше не улазить. Или просто сказать «а як бульбы наясися, хоть на пупику крутися».
Это как правильно перевести?
Если наешься хорошо, хоть на животе крутись. Будет хорошо крутиться, потому что живот у тебя полон.
У вас непревзойденные драники. Изумительно готовят мясо на мангале. Вкусная дичь. Поделитесь каким-то одним рецептом?
Да, обовязково поделюсь. Драники – белорусское блюдо. Значит, на белорусской мове будет и рецепт.
Отлично.
Драники занимают гоноровое место. Рецепт драников – бульбу отмыть от бруду, почистить, натереть на дробной терке, оттиснуть сок, добавить соль, перец по глусту, добавить 2 столовые ложки муки, все замесить. На пательню налить солонечного олии, разогреть, выложить лыжкой тесто и обжарить с каждого боку 1-2 хвилины. Снять с пательни, выложить на паперовые сюржетки, каб стекло лишнее олеи. Дать сверху драников лыжку сметаны и ешьте. Смачно ешьте.
Смачно ешьте. Дорогие слушатели, если кто-то сейчас не все понял, обязательно читайте наш пост по окончании эфира программы «Разбудильник». Там будет на русском языке. А мы продолжим. Еще несколько слов и выражений выучим за последний урок. Как поблагодарить хозяев? Как сказать, что белорусы очень дружелюбные и гостеприимные?
Белорусы вельми приязные и гостинные.
Прощаясь, как сказать «я буду рад вновь приехать в Беларусь»?
Я буду рады снова приехать в Беларусь.
А есть фразы на прощание, которые дают понять, что я узнал детали местной культуры?
Треба сказать только так. Бывайте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты.
Песенно прямо у нас завершается сегодня урок. Михаил, огромное вам спасибо за эти уроки белорусского языка. Дорогие друзья, а мы прощаемся, а в следующем месяце вас ждет новый язык.
Что вы сказали?
Разбудильник в прямом эфире, 7:50 на часах, студии Радио России, Радио Донт Эр. Веринея сейчас возвращается к нам на связь. Веринея,
да-да-да.
Вы здесь. Хорошо. Да. С мамой попрощались, возвращаемся к вам в Москву. Вернее, вы были здесь, когда у нас... Вот на что обратили внимание, общаясь со зрителями? Искренний интерес наблюдали с их стороны. Вообще, донской зритель, он отличается от жителей других регионов? Или главное, есть вот в этом всем, в этом фестивале объединяющий смысл?
Конечно же, объединяющий смысл, но я не могу не обозначить, что все-таки есть некое отличие. И отличие оно заключается в том, что все-таки Ростов-на-Дону он находится гораздо ближе к границе. И поэтому возможно, что народ Ростова он больше понимает, что там происходит, потому что это прям рядышком. А почему-то основная часть России думает, что это где-то далеко, и поэтому, возможно, не настолько важно за этим всем следить. И вообще это как будто не с нами происходит. Вот в этом, наверное, отличие. Конечно же, интерес есть, большой интерес. Очень внимательно слушают и школьники, и студенты. Потому что очень мало такой информации, знаете, не топорной пропаганды, вот как я это называю, а именно вот от сердца к сердцу правдивой вот информации без какого-то навязыванного мнения. Поэтому вот молодежь особенно очень внимательно прислушивается к фильмам и к разговорам на нашем фестивале. Но я тоже не могу не заметить, что вот, конечно же, среди особенно школьников, да и студентов, есть небольшой провал. Вот у нас, вот, например, в рамках фестиваля есть стихотворение РЖФ Маленко Влада, сильнейшего поэта нашего времени. И мы задаем всегда перед тем, как включить это стихотворение с видеоклипом, мы задавали студентам и школьникам вопрос, вообще, а что такое РЖФ? И, к сожалению, могли ответить только взрослые педагоги, которые там находились. Угу. И Вот это вот огорчил немного момент, но это во всех городах.
Но это с этим деле, работать конечно... просто остается. С этим остается работать, да. Рассказывать, больше информировать. Скажите, пожалуйста, время совсем у нас ограничено уже. Есть какой-либо отдельный ресурс, где можно знакомиться с работами, которые представлены на фестивале?
К сожалению, мы сейчас только разрабатываем интернет-площадку, потому что фильмы из-за того, что они фестивальные, они пока что проходят только по Министерству культуры и по Министерству образования, то есть именно работа со школами, со студентами. Угу. Вот. Но сейчас разрабатывается интернет-площадка.
Отлично, значит, мы будем следить, чтобы можно было больше посмотреть, да, и больше окунуться в это документальное кино. За эфиром вы сказали мне, что пока мама проводила съемку, съемки там на Донбассе, записывала интервью с героями, а вы рисовали. Вот вы художник. Не это ли подтолкнуло к идее организовать конкурс уже для художников «Уголь земли русской»?
Да, вы знаете, когда, опять же, брат ушел на фронт, мне было очень трудно. И мне хотелось как-то быть душой с ребятами и помогать делом. И я вот из-за того, что художница и учусь в художественной академии имени Штиглица в Петербурге, то я начала рисовать портреты ребят. Это большие портреты, 160 на 100, чтобы запечатлеть образ героя нашего времени. И я год просила маму взять меня с собой на Донбасс. Я понимала, что это очень большая ответственность, и что понимала причины, по которым она меня не берет. Но через год ровно мама решилась меня взять. Я была внутренне почему-то готова. Что-то вот свыше сказала, что время пришло. Я поехала с мамой и параллельно зарисовывала портреты уже вживую с натуры наших бойцов. И да, вот идея зародилась задолго. Вот считаю, она родилась вместе с фестивалем вот в обсуждениях, что почему в наше время, в столь важное для страны времени, художники, художественное сообщество не отображают героев нашего времени. У нас нет образа русского воина в сильной именно профессиональной живописи и графике. И вот как раз-таки идея конкурса «Уголь земли русской» именно пробудить профессиональное художественное изобразительное сообщество на создание образов героев нашего времени. Поэтому вот как раз-таки, если сейчас наш эфир слышат художники, я их призываю и приглашаю принять участие в нашем конкурсе для создания галереи портретов героев нашего времени. Уже и скульптура есть в нашем конкурсе портретов героев. Поэтому вот, художники, присоединяйтесь к «Углю земли русской».
А почему именно такое название «Уголь земли русской»? И работы должны быть исполнены маслом, карандашом. Вот есть требования какие-то отдельные?
Смотрите, вообще как бы задумывалась, почему «Уголь земли русской»? Вообще была идея «Соль земли русской». Но наш друг Алексей Дубный, музыкант, нам подсказал, что лучше назвать «Уголь земли русской», потому что это очень символично для Донбасса, для донбасской земли. Потому что ребята эти, они как прошли через огненное пламя войны и превратились в новый качественный материал, уголь. И я начала рисовать работы углем. Тоже как символ. Многие используют разные материалы, но в основном картины изображаются именно в мягких материалах. Это соус, сангина, уголь, мелки. Ну, все, что как художник решит на самом деле. У нас даже есть живописные работы.
То есть по желанию художника.
Да, но основной критерий – это формат. Он должен быть не менее 60 сантиметров в высоту.
Не менее 60 сантиметров. Огромное спасибо, вернее, за участие в нашем эфире. Я говорю вам, я еще раз говорю маме, она, правда, нас уже не слышит, но тем не менее. И, конечно же, подкаст будет по окончании эфира, поэтому любой сможет переслушать, кто поздно подключился к нашей программе. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели.